Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. По предложению России будет подготовлен доклад Совета Европы об антисемитизме в Европе. В Киеве сорвался лифт с 24 этажа. На индонезийский остров Ява прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. На проходящей в Москве мини-сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы принято предложение России подготовить доклад о проявлениях антисемитизма в Европе. Как отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, соблюдение прав человека в Европе, вне зависимости от его национальной и религиозной принадлежности, одна из главных задач председательства России в Комитете министров Совета Европы. Планы России на этом посту – один из главных вопросов сегодняшнего заседания. Обсуждается также бюджет организации на 2007 год, итоги референдума в Черногории, безопасность европейского воздушного пространства. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден выразил удовлетворение приговором Нурпаши Кулаеву, участнику нападения на школу в Беслане. На проходящей в Москве мини-сессии ПАСЕ спикер Госдумы Борис Грызлов в свою очередь заявил, что Россия рано или поздно намерена отменить смертную казнь. А вот что по этому поводу сказал глава российского МИДа Сергей Лавров.
Мы находимся в процессе выполнения обязательств, которые были взяты Россией на себя при вступлении в Совет Европы. Вопрос заключается не в отсутствии политической воли, а исключительно во времени, которое нам необходимо для того, чтобы пока еще остающиеся обязательства выполнить.
Говорил Сергей Лавров. На прошлой неделе Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к смертной казни, которая, поскольку в России действует мораторий, была автоматически заменена на пожизненное заключение. В Киеве в здании Министерства транспорта и связи Украины с 24 этажа сорвался лифт. По последним данным, 10 из 16 человек, находившихся в кабине, госпитализированы. Жертв удалось избежать благодаря системе аварийного торможения, которая сработала на уровне 11 этажа. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки. Жители вторую ночь проводят под открытым небом, боясь новых толчков. В больницах остаются тысячи раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Об этом стало известно только сегодня. Тело корреспондента программы «Деловая Москва» было обнаружено в его квартире. По заключению медэкспертов, смерть наступила приблизительно 5 дней назад. Журналист скончался от черепно-мозговых травм. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Сегодня судья Тагилстроевского суда города Нижний Тагил Свердловской области Дмитрий Ильютик рассматривал дело о переводе Михаила Трепашкина из колонии-поселения в колонию общего режима. С таким иском в суд обратилась администрация колонии-поселения. Во время заседания у Трепашкина произошел приступ бронхиальной астмы, говорит адвокат Михаила Трепашкина Сергей Бровченко.
Которая осматривала по указанию суда Трепашкина, дала заключение о необходимости срочной госпитализации, потому что он острая у него форма заболевания под названием бронхиальная астма.
В связи с госпитализацией рассмотрение дела о переводе Трепашкина в колонию общего режима отложено. До этого суд удовлетворил ходатайство защиты о замене представителя прокуратуры на процессе. Михаил Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение государственной тайны. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Глава Росатома Сергей Кириенко восстановил Виталия Садовникова в должности гендиректора производственного объединения «Маяк». Указ подписан в пятницу, но известно об этом стало только сегодня. Садовников был отстранен от должности на время следствия по делу о загрязнении окружающей среды отходами «Маяка», одного из крупнейших в России заводов по переработке радиоактивных материалов. В центре Варшавы среди бела дня совершено нападение на главного раввина Польши. Нападавший скрылся, рассказывает Алексей Диковицкий.
Молодой человек в возрасте около 25 лет подбежал к главному раввину Польши Михаэлю Шудриху и с криком «Польша для поляков» сильно толкнул его, а затем начал брызгать в лицо раввина аэрозолем, состав которого не установлен. Через несколько секунд нападавший скрылся. Михаил Шудрих не пострадал. По его словам, ничего подобного по отношению к евреям в Польше не случалось уже несколько лет. Однако в последние дни он получил ряд смс-ов оскорбительного содержания. Полиция сразу же начала расследование инцидента. Мы отнеслись к случившемуся со всей серьезностью. У следствия уже есть определенные следы, по которым мы будем искать нападавшего. Составлен его фоторобот, заявил представитель варшавской полиции Мариуш Соколовский. Михаил Шудрих является гражданином Соединенных Штатов Америки. Посольство этой страны в Польше резко осудило нападение на раввина, отметив, что оно было совершено во время пребывания в Польше папы Бенедикта XVI. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. Моментально вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. Солдаты и сотрудники афганских сил безопасности были вынуждены открыть огонь. По некоторым данным, убит один из нападавших, говорит участник беспорядков.
Мы больше не допустим, чтобы Хамид Карзай был нашим президентом, главой Афганистана. И мы протестуем против него.
Это был один из участников беспорядков. Американские военные, подтвердившие факт дорожно-транспортного происшествия, отрицают, что стреляли по толпе. Вы слушали выпуск «Последних известий» на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А также в любое время можете прослушать последний выпуск наших новостей на Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомил Аркадий Полищук. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Может ли ужесточение экологических норм резко сократить импорт автомашин в Россию? В Индонезии число жертв катастрофы достигает 5000. В Голландии заканчивается строительство нового Ноева ковчега. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных иномарок, не соответствующих европейскому экологическому стандарту Евро-2. Запрет будет действовать до сентября 2006 года. Зачем нужна была эта временная мера и как она повлияла на российский автомобильный рынок, расскажет корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Регламенту Федеральной таможенной службы не соответствуют автомобили, выпущенные в Европейском Союзе до 96 года, в США до 95, в Японии до 97. Не удовлетворяют таможенников машины из Канады и Кореи, произведенные до 2000 года, авто из Малайзии до 2002, Китая 2003 и Индии до 2004 года включительно. Запрет на ввоз будет действовать до 1 сентября этого года. Решением о введении подобного запрета послужило постановление правительства России о запрете с 1 апреля этого года ввоза, реализации и производства автомобилей, которые не отвечают европейскому экологическому стандарту Евро-2, говорит председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
Готовя соответствующее решение, конечно, надо было основательно проработать все возможные последствия, чего, как всегда, наша правящая бюрократия не сделала. Результатом этого стали вот те серьезные последствия, неразбериха, хаос, который возник прежде всего на наших основных таможенно-автомобильных границах на Дальнем Востоке и в Калининграде. Как бы вот эти вот ограничения по Евро-2, они распространяются на ввозимые автомобили, на иномарки. Бизнес это воспринял соответствующим образом, и автомобили, так сказать, которые раньше были в употреблении, продолжали ввозиться в нашу страну. И вдруг это решение было изменено, соответствующие инструкции получила и таможенная служба, и дальше начались уже понятные процессы. Ввезенные автомобили, так сказать, или направленные на ввоз остаются без движения, предприниматели терпят огромные убытки. Процесс сертификации на Евро-2 абсолютно не налажен, потому что никто не знает, кто должен делать эти сертификаты, выдавать. У нас нет специалистов, нет методик, соответственно, тем более их нет в Калининграде или, скажем, во Владивостоке и Находке.
Виктор Пахмелкин считает, что переход на производство и использование в России автомобилей, отвечающих стандарту Евро-2, это в целом правильное решение, но принятое наспех.
Это варварство сегодня не переходить на Евро-2, при том, что Европа, Соединенные Штаты Америки и Япония перешли уже на Евро-4. И готовится после перехода на Евро-5. То есть шагнули там намного дальше. Мы обстоим здесь хронически. И это в условиях, когда, в общем, действительно остро стоит демографическая проблема, вымирание России, смертность от разных причин. Поэтому, конечно, эти решения надо принимать.
Говорил лидер движения автомобилистов России Виктор Бахмелкин. Уральский авторынок решение Федеральной таможенной службы не испугало. Как передает корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец, в регионе преобладает продукция Волжского автозавода. Екатеринбуржцы предпочитают взять новый отечественный автомобиль в кредит, чем приобретать подержанную иномарку.
Три крупных салона Екатеринбурга, торгующие подержанными иномарками, на отсутствие спроса не жалуются. Бывшие в употреблении автомобили, как правило, попадают на Урал из Германии, с Запада и с Японии, с Востока. Автосалоны в основном предлагают машины возраста 3-5 лет. Иномарку старше можно приобрести только с рук или на авторынке, говорит начальник отдела комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова.
По сути дела, в Европе ведь есть тоже так же авторынки. Может быть, немножко изменится, так скажем, сама организация вот этого авторынка, как место, где выставляются автомобили, но с рынки, которые у нас как бы есть, я думаю, что они не уйдут. В 96-97 году у нас было до 40 предприятий, которые торговали автомобилями. Сейчас определилось 42 предприятия. Это не автосалон, где продаются автомобили всех марок. Это обязательно должно быть в соответствии данного предприятия стандартам производителя для продажи конкретной марки автомобиля.
Официальной сравнительной статистики продаж иномарок и автомобилей отечественной промышленности в Екатеринбурге нет. Но по данным ГИБДД, на екатеринбургских дорогах значительно преобладают отечественные автомобили. Не избалованные качеством отечественного автопрома уральцы не придирчивы и к иномаркам российской сборки. Специалисты отмечают, что екатеринбуржцы чаще приобретают новые машины зарубежных брендов, собранные на территории России или стран СНГ. Для многих, как и для Елены Федоровой, определяющим является именно то, что машина новая и на гарантии.
Идея была сэкономить деньги. Я долго смотрела варианты приобрести подержанный автомобиль, обращалась за советами друзьям, была на рынке вторичных подержанных автомобилей. И в процессе подбора пришла к выводу о том, что это должен быть новый автомобиль, потому что у меня очень много времени отнимает моя работа, и заниматься вопросами ремонта автомобиля мне совершенно некогда. И поэтому я готова заплатить больше, но это будет новый автомобиль, который будет на гарантии.
В Екатеринбурге сейчас 42 автосалона. По мнению специалистов мэрии Екатеринбурга по развитию товарного рынка, этого предостаточно, чтобы удовлетворять спрос среднего класса на японские, корейские или европейские автомашины. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen принял решение о строительстве в Калуге своего завода. Сборка автомобилей Volkswagen и Skoda начнется уже в 2007 году. Первой моделью, поставленной на производство, станет Skoda Octavia. Параллельно будут создаваться участки сварки, окраски и сборки. Общий объем инвестиций в этот проект может превысить 400 миллионов долларов. Предприятие будет полностью принадлежать немецкому автогиганту. В Тольятти, где выпускают на сегодняшний день самую популярную иномарку в России – Chevrolet Niva, решение Федеральной таможенной службы также не беспокоит. С сентября 2002 года выпущено уже более 100 тысяч автомобилей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Внедорожник Chevrolet Niva на предприятии General Motors AutoVAZ называют самым любимым своим детищем. С сентября 2002 года выпущено более 100 тысяч машин. По результатам опросов автолюбителей – Chevrolet Niva – одна из самых популярных иномарок, собираемых в России. На ВАЗе это объясняют тем, что Chevy Niva имеет новый современный пятидверный кузов, обеспечивающий высокие скоростные характеристики и повышенный комфорт. Гидроусилитель руля также входит в обязательную комплектацию машины. Предприятие General Motors AutoVAZ, на котором работает 1500 человек, входит в состав Волжского автозавода. Руководство компании «Рособоронэкспорт», которое сегодня владеет автозаводом, заявляет, что в ближайшие 5 лет модельный ряд предприятий пополнится 12 новыми моделями. Успех Chevy Niva подтвердил высокий спрос на собираемые в России иностранные автомобили. Сейчас идут переговоры с зарубежными партнерами о разработке новых моделей. На территории ВАЗа появится еще один завод, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Судя по всему, речь может идти о строительстве сборочного производства общим объемом порядка где-то по нашим расчетам 450 тысяч автомобилей в год.
Волжский автозавод в скором времени прекратит выпуск классики. Взамен начнется производство более современных моделей, позволяющих конкурировать с продаваемыми сегодня в России автомобилями иностранного производства, говорит председатель Совета директоров директоров АвтоВАЗа Владимир Артиков.
Мы, создавая свой собственный автомобиль, ни в коем случае не должны, и мы этого никогда не допустим, чтобы миллион на рынок автомобилей ВАЗ был вытеснен какой-то, так сказать, зарубежной иномаркой. Это прежде всего вопросы не даже патриотизма, а прежде всего вопросы бизнеса.
В потоке автомобилей на самарских дорогах практически все машины производства Волжского автозавода. Каждая четвертая машина – Chevy Niva. Совместное предприятие General Motors АвтоВАЗ планирует в этом году выпустить более 70 тысяч автомобилей Chevy Niva.
Говорил Сергей Хазов. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. В заседании участвуют представители 46 стран и лидеры политических групп. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил, что удовлетворен приговором Нурпаши Кулаеву, участнику нападения на школу в Беслане. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Суд рассмотрел дело о переводе Трепашкина в колонию общего режима. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. Моментально вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем его программы сегодня. Как определить масштаб трагедии в Индонезии? По последним данным, жертвами землетрясения здесь стали уже почти 5000 человек. Российское гей-сообщество возмущено поведением милиции и позицией властей во время попытки провести гей-парад в Москве. Как в России нарушаются права представителей сексуальных меньшинств? И международная амнистия, которой сегодня исполняется 45 лет, начинает кампанию против цензуры в интернете. Есть ли основания для беспокойства? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Добрый день, Ирина.
Добрый день, Саша. Вот, кстати, к вопросу о первом самолете гуманитарной помощи в Индонезии. Действительно, сегодня все газеты выходят с материалами об этом землетрясении, репортажи на первых полосах газет. Но вот британская «Гардиан» посвящает этой трагедии даже и редакционную статью, где речь идет как раз о гуманитарной помощи. Давайте я с этого и начну. Британская «Гардиан» пишет, что хорошо, что за этим землетрясением не последовало второго несчастья, цунами, как в 2004 году. И, к счастью, необходимых непроходимых горных вершин в этих краях, как в Пакистане, нет. Поэтому гуманитарная помощь должна поступать бесперебойно и моментально. Но если посмотреть на помощь после цунами, то из 1 800 000 оставшихся без крова в 2004 году временное жилище получили только 20% семей. И в одной лишь Индонезии 70 тысяч человек все еще живут в палатках и еще 50 тысяч во временных бараках. Газета разбирает, скажем так, мелкие подробности гуманитарной помощи. Например, рыбакам, а рыболовецкая отрасль очень важна для пострадавших районов, как в 2004 году, так и сейчас. Итак, рыбакам тогда предоставлялись лодки, но международные гуманитарные службы забыли, что к этим лодкам надо было бы еще дать и холодильные установки, чтобы можно было хоть как-то сохранять улов. Вот весь этот печальный опыт 2004 года надо учесть сейчас и координировать работу лучше, замечает британская «Гардиан».
Ирина, я думаю, что индонезийская тема, как это ни печально, станет одной из главных и в наших обзорах прессы тоже на этой неделе. Традиционный вопрос, есть ли интересные материалы, связанные как-то по тематике с Россией или со странами СНГ?
Да, довольно много сегодня публикаций по поводу возможной сделки между «Арселором» и «Северсталью». «Белый рыцарь на троянском коне» – это заголовок публикации аналитической группы Economist Intelligence Unit. В публикации отмечается, что возможное слияние крупнейшего производителя стали в Европе Арселора и российской группы «Северсталь» может иметь для европейской компании далеко идущие последствия и сделает ее уязвимой как политически, так и экономически. Напомню, что 26 мая «Арселор» заявил, что готов купить российскую компанию за 40 миллиардов евро. Правда, эту покупку еще должны одобрить акционеры «Арселора», что пока выглядит весьма проблематично. Самый интересный аспект сделки, пишет Economist Intelligence Unit, состоит в том, что этот шаг говорит о самой России. Невозможно представить себе, чтобы она произошла без одобрения президента Путина. Учитывая, что Кремль ограничил продажу так называемых стратегических отраслей иностранцам, а это нефть, газ, оборонная промышленность и некоторые отрасли инженерной индустрии, удивительно, что правительство разрешило, чтобы главная сталелитейная компания страны попала под иностранный контроль. Но не стоит забывать и пример ЮКОСа. Глава «Северсталь» Алексей Мордашов, как и все оставшиеся российские олигархи, имеет хорошие политические связи, так что можно предположить, что условия сделки будут выполняться. Но олигархи появляются и исчезают, в зависимости от того, продолжают ли они быть в политическом фаворе, а его никогда невозможно гарантировать на 100%. И именно это и делает «Арселор» уязвимым перед непредсказуемым российским государством, пишет Economist Intelligence Unit. То же самое отмечает и европейское издание Wall Street Journal. Сделка показывает, что безусловная лояльность к Кремлю может приносить достойные плоды. Мордашов, этот 40-летний магнат, никогда не смог бы продать «Северсталь» «Арселор» без одобрения президента России Владимира Путина, считает издание. Однако Мордашов всегда демонстрировал свою лояльность Кремлю. Газета говорит даже о том, что он присягнул на верность Кремлю. А в 2004 году он выступил даже представителем избирательной кампании Путина.
Большое спасибо, Ирина. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомила Ирина Лагунина. И вновь к одной из главных тем дня. В Индонезию на остров Ява, где в субботу произошло мощное землетрясение, поступает международная гуманитарная помощь, продолжаются спасательные работы, хотя, конечно, шансов найти уцелевших все меньше. ООН, Европейский Союз и ряд государств заявили, что намерены выделить очень крупные суммы на помощь пострадавшим. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Тяжелейшую гуманитарную ситуацию на Яве усугубляют проливные дожди, которые не дают выжившим вернуться к своим домам и препятствуют поискам тел погибших. Как сообщил министр по социальным вопросам Индонезии, жертвами землетрясения стали почти 5 тысяч человек, около 20 тысяч ранены. Без крова остались сотни тысяч людей. На Яву уже прибыл самолет ООН с гуманитарной помощью. В пострадавших от землетрясения районах срочно требуется питьевая вода, продовольствие и палатки. Также ощущается серьезный недостаток медикаментов. На Яве не хватает и врачей. Говорит доктор Буди из госпиталя в городе Йокьякарта, расположенного возле эпицентра землетрясения.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
В Индонезии введено чрезвычайное положение. Армия занимается эвакуацией населения и участвует в спасательных работах. Большую помощь оказывают и международные организации. Международный Красный Крест намерен выделить около 10 миллионов долларов. ЮНИСЕФ посылает на Яву тысячи палаток, одеял, гигиенических наборов. Великобритания объявила программу помощи Индонезии на сумму в 5,5 миллионов долларов. Европейский Союз выделит на эти цели 3 миллиона. Миллиона евро. США и Австралия примерно по 2,5 миллиона долларов. В Женеве сегодня проходит срочное совещание руководителей гуманитарных организаций ООН, которые обсуждают размеры помощи и ее координацию. Центром спасательных операций стал город Бантул, где в результате трагедии погибли около 2000 человек. Большинство зданий Бантула разрушено, говорит местный житель, владелец небольшого магазина.
Магазин полностью разрушен землетрясением, и мы предложили соседям забирать любые товары, которые там можно найти, если они и их близкие в них нуждаются.
сказал владелец разрушенного землетрясением магазина в индонезийском городе Бантул. Это уже третье землетрясение в стране за последние 18 месяцев. Самым страшным было первое из них 26 декабря 2004 года, когда в результате землетрясения и цунами погибли около 170 тысяч человек. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге Международный фонд спасения Петербурга-Ленинграда накануне дня рождения города и в честь десятилетия спасения дома Дельвига провел экскурсию под названием «Исчезающий Петербург». Специалисты рассказали депутатам, журналистам и чиновникам об утратах, которые уже понес город, и о тех культурных ценностях, которым грозит реальная опасность стать очередными жертвами нового строительства. С генеральным директором Фонда спасения Петербурга Александром Марголисом побеседовал корреспондент «Свободы» Дмитрий Казнин.
Александр Давидович, как давно стали составляться списки разрушающихся объектов и существует ли статистика исчезающего Петербурга?
Эта скорбная хроника ведется уже давно, в конце 80-х годов. В городе имела очень большой резонанс выставка «Утраченные памятники архитектуры». Она была подготовлена специалистами Фонда культуры. Там были представлены шедевры архитектуры, уничтоженные в течение 20 века, несколько залов, наполнены скорбными фотографиями. Было, и теперь уже нет. И казалось бы, что вот эта выставка кладет предел этому разрушительному процессу, наконец, общество опомнилось, наконец, мы приняли соответствующие законы и начнем все-таки спасать то, что еще уцелело. Нет, вот вам статистика, которая обнародована, между прочим, государством. Это статистика, обнародованная Комитетом по охране и использованию наследия. Значит, в Санкт-Петербурге сегодня 7783 объекта недвижимого культурного наследия, то есть почти 7800 памятников. Это 10% всего архитектурного наследия России. Так смотрите, что сообщает нам ГИОП. Из этих 7783 объектов 1317 памятников, то есть это почти 20%, находятся в активной фазе разрушения. Ну, среди ярчайших примеров Лютеранская церковь Святой Анны, бывший кинотеатр «Спартак» в 30-е годы, этот замечательный храм, построенный в екатерининскую эпоху Фельтоном, был превращен в кинотеатр «Спартак». Но, тем не менее, основные достоинства памятника уцелели. И вот 3 года назад произошел катастрофический пожар. В одну ночь Святая Анна сгорела. И что вы думаете, в течение этих 3 лет восстановительные и даже работы по консервации объекта даже не начались? И существуют, к сожалению, все основания ожидать, что в любой момент Святая Анна, точнее то, что от нее осталось, может рухнуть. Кроме того, это чрезвычайно опасно с точки зрения места, в котором находится памятник. Он стоит между 2 действующими школами, и таким образом любая авария на этом объекте, даже не хочется думать, чем связаны. Ну и примеров такого рода, к сожалению, очень много.
В Петербурге собираются реализовывать как минимум 2 грандиозных проекта, связанных со строительством деловой части города. О чем идет речь?
Значит, возникла идея создать петербургский сити, ну, буквально аналог лондонского сити, на Выборгской набережной от нынешней гостиницы «Санкт-Петербург» до Гренадерского моста приблизительно. Причем высотность там порядка, значит, 70-100 метров. Но можете себе представить, во что превратится панорама Невы, если этот проект будет реализован. Ну, просто эта панорама будет уничтожена раз и навсегда, как, впрочем, и произошло в Лондоне. Ведь Лондон уже никто не числит историческим городом. Несчастный Сент-Пол, кафедральный собор, который, между прочим, выше Исаакия, выглядит сейчас карликом на фоне этих небоскребов. Так вот, нечто подобное вынашивается применительно к Петербургу, и уже появился так называемый жилой комплекс «Аврора», строится «Монблан», процесс пошел. Что касается «Газпрома». «Газпром» — монополист, у него совершенно фантастические финансовые, да и не только финансовые, а административные возможности. Они хотят нас осчастливить вот таким вот сити на месте шведского Нина, как раз при впадении Большой Охты в Неву. И, казалось бы, это правый берег Невы, это не центр, но на расстоянии почти что протянутой руки от той точки, где собираются строить небоскреб, главный офис «Газпрома», высотой 300, по одним планам 400, по другим метров. Так вот, на расстоянии протянутой руки находится Расстрельевский Смольный собор. И несложно себе представить, во что превратится этот шедевр, привлекающий сюда со всего мира туристов, после того, как рядом с ним возникнет нечто подобное. Вот этому надо противостоять.
Спасибо. Мы беседовали с генеральным директором Фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александром Марголисом.
А материал подготовил корреспондент «Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин. В 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет моя коллега Анна Качкаева и гость студии, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, поскольку тема беседы «Долой мигалки на дорогах». «Время гостей» повторяется на волнах радио «Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы по СЭ. В заседании участвуют представители 46 стран и лидеры политических групп. Основное внимание на встрече уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. Председатель по СЭ Рене ван дер Линден заявил, что удовлетворен приговором Нурпаши Кулаеву, единственному участнику, выжившему участнику нападения на школу в Беслане. По словам ван дер Линдена, в решении суда была фактически учтена позиция Совета Европы, выступающего против смертной казни. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4500 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В больницах остаются тысячи раненых. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Суд рассматривал дело о переводе Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение гостайны. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. Моментально вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. Солдаты и сотрудники афганских сил безопасности были вынуждены открыть огонь. По некоторым данным, один из нападавших убит. Все дороги в зоне грузино-осетинского конфликта разблокированы, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Усиленный режим несения службы в вооруженных силах Южной Осетии отменен. Ситуация в Цхинвальском регионе обострилась в эти выходные после того, как грузинская полиция задержала свыше 40 осетин, а сотрудники осетинской милиции – несколько грузин. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 29 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Вскрытие архивов КГБ в годы перестройки. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Не хочу называть этого человека его настоящим именем, не его несчастной, но все же более счастливой, чем моя страны. Это одна из бывших социалистических. «Чудеса!» — кричал Ян. Пусть он будет Яном. «Вчера я зэк, а сегодня член комиссии, которая копается в архивах нашего КГБ. 20 лет они ходили за мной по пятам, то брали, то выпускали, а сегодня я выясняю по их же документам, кто ходил, по чьей наводке. Много уже накопали. Больше, чем мне могло присниться в страшном сне, — говорит он. Что они с нами сделали? Что сделали? Сексотами были совсем не те люди, на которых мы думали. Они делали предателями наших ближайших друзей, наших подруг. Ян осеняет меня. А ты ведь тоже, наверное, парень, не промах. Не промах, большой не промах. Сколько твоих подруг на тебя стучали, не удалось выяснить? Ни одна, говорит он твердо и торжественно. Хотя было их у меня несчетно. Что ж так, во-первых, у меня вкус. Во-вторых, где обычно фотографируют? В гостиницах. А я в гостинице не имел ни одного свидания за все годы своей антикоммунистической деятельности. Ян, чем эти люди занимаются сейчас? Кто был в штате, тот или на пенсии, или нигде, некоторые таксистами поустраивались. А стукачи, сексоты – это сейчас самые ярые наши перестройщики. Это такие демократы, такие враги коммунизма. Знают ли они, что вы уже до них докопались? Не знают, но боятся страшно. Этим страхом они уже наказаны, я считаю. На некоторых митингах и собраниях в Москве можно слышать тревожные речи о том, что наши чекисты, пока их организация не объявлена преступной, могут уничтожить свои архивы, в частности, списки доносчиков, их труды. Я боюсь другого. Я боюсь, что они, наоборот, не уничтожат эти бумаги. Это будет последняя подлянка, которую наши растлители нам устроят, в расчете, что мы дорвемся до этих списков и перегрызем друг другу глотки.
Вскрытие архивов КГБ в перестройку. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Испанские астрономы сообщили о том, что европейский спутник Гёте-2, вероятно, обнаружил новый тип космических гамма-всплесков. До сих пор были известны два типа всплесков. Короткие, длящиеся менее секунды всплески, случаются при слиянии двух нейтронных звезд. Другой тип всплесков связан с коллапсом звезд и образованием черных дыр. Такие всплески длятся более 2 секунд. Однако 21 января этого года впервые был зарегистрирован всплеск промежуточной длительности. Кроме того, его источник расположен на расстоянии свыше 10 миллиардов световых лет, дальше большинства других вспышек. Это говорит о том, что природа этой вспышки принципиально отличается от известных. Ученые из лаборатории геофизики Института Карнеги обнаружили, что минерал магнезиовестит при высоком давлении становится непрозрачным в инфракрасном диапазоне. Магнезиовестит – второй по распространенности минерал в земной мантии. На поверхности Земли он прозрачен в инфракрасном диапазоне, однако теряет инфракрасную прозрачность при давлении свыше 500 000 атмосфер, а значит перенос тепла в глубине Земли не может происходить за счет инфракрасного излучения. Это подтверждает важную роль конвекции в динамике земной мантии и поможет в изучении так называемых плюмов – мощных восходящих потоков в веществе мантии, которые ответственны за образование, например, Исландии и Гавайских островов. Мозг может хранить информацию даже тогда, когда человеку кажется, что он ее забыл. Исследователи из медицинского центра университета Дьюка предъявляли участникам эксперимента список из 16 слов. Спустя некоторое время им начинали показывать слова по одному и просили вспомнить, было ли слово в первом списке. Одновременно за активностью мозга велось наблюдение при помощи магниторезонансного томографа. Когда испытуемый узнавал слово, томограф фиксировал характерное возбуждение мозга, в частности, в средней височной доле. Но самое интересное, что аналогичное возбуждение наблюдалось и в тех случаях, когда участник ошибался и не вспоминал слово, которое все-таки было в первом списке. Это значит, что внутри себя мозг помнит информацию, но по каким-то причинам она не находит пути в сознание. Начиная с сентября в британских школах вводится запрет на использование цельного молока в рационе школьников. Будет разрешено только обезжиренное и частично обезжиренное молоко. Это решение принято в качестве меры борьбы с детским ожирением. Эта мера сразу вызвала возражения со стороны фермеров, которые недоумевают, каким образом молоко оказалось в списке вредных продуктов.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск», рассказывает известный кинокритик Андрей Плахов.
Действие картины происходит в 20-е годы. Ее сюжет связан с национально-освободительной борьбой ирландцев против британского владычества. Эта национально-освободительная война переходит в войну классовую и антикапиталистическую уже внутри Ирландии. Причем намечают два пути этой борьбы. И эти пути представлены позициями двух братьев. Один из них с самого начала вовлечен в это освободительное движение. Другой интеллигент, утонченный человек, собирается стать врачом и вообще далек от всего этого. И тем не менее, волей судьбы, обстоятельства, он оказывается втянут в борьбу и становится даже ее лидером, более жестким фанатиком этой борьбы, чем старший брат. Все это кончается очень трагически и показывает ту действительно ужасную ситуацию, в которой оказались люди, обреченные воевать, обреченные на раскол в семьях. Наши критики не очень любят Кена Лоуча. Говорили о том, что Кен Лоуч представляет такое как бы деградирующее направление социалистического реализма, которое всем осточертело, когда мы жили в Советском Союзе. Все фильмы Кена Лоуча направлены против правящего режима Великобритании. Он действительно человек очень левый, очень радикальный, но при этом он абсолютно не фанатик и не экстремист, а человек, руководствующийся христианскими ценностями, что видно также во многих его картинах. Он пытается соединить пролетарскую мораль с моралью христианской, и иногда это у него получается достаточно убедительно в его лучших картинах. Конечно, не все они равноценны, но в любом случае понятно, что его внимание обращено к угнетению. Для значительной части интеллектуальной молодежи Запада он является просто гуру. Почти каждая его картина участвовала в конкурсе Каннского фестиваля, и почти каждая награждалась каким-нибудь призом. Однако это все-таки чаще всего были или второстепенные призы, или неофициальные призы критиков и прессы. Даже его эпопея об испанской революции «Земля и свобода», хотя и считалась фавориткой Каннского конкурса несколько лет назад, все-таки не получила золотой пальмовой ветви. И вот в канун своего 70-летия Кен Лоуч получает сам желанную награду. Работы Лоуча сделаны не по заказу и не по канону, а проникнуты личной убежденностью. Играют в них потрясающие актеры во всем блеске британской школы. Ренессанс социального кино стал естественной реакцией на засилие маньеризма.
У микрофона был известный кинокритик Андрей Плахов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Российских политических наблюдателей продолжает волновать процесс выбора преемника Владимира Путина на посту президента России. Понятно, что в круг кандидатур входит и сам Путин. Мало кто сейчас может стопроцентно сказать, что он откажется от соблазна сохранить за собой в той или иной форме руководство страной после следующих выборов. Но даже если полагать, что Путин все-таки уйдет, критерии, которыми должен будет обладать этот преемник, на какие группировки он будет опираться, вот пока все это совершенно не ясно. Вся эта неопределенность – главная тема статьи, которую в рубрике «Русский политический интернет» сегодня представляет мой коллега Андрей Шароградский.
Группы лиц неопределенной ориентации. В статье под таким заголовком публицист Андрей Левкин на сайте «Газета.ру» пытается анализировать процесс формирования структур, в которых вызревает пресловутый преемник. По мнению автора статьи, пока у этих структур идет фаза накопления ресурсов. Неожиданности возможны. Хотя бы потому, что описать даже метафорически эти структуры пока просто нельзя. Судите сами.
Партии и идеология тут явно ни при чем. Землячество тоже. Все происходит внутри единственного землячества. Как еще? Кланы не подходят, они предполагают некоторую долговременность. Не может быть новеньких кланов. До этого термина надо еще дорасти. К тому же главу клана должно отличать определенное авторитарное очарование. А с этим в нынешнем раскладе имеются явные неувязки. Такие персонажи должны быть хотя бы публичными. Так что это не более чем кланы, опять метафора. Так как назвать замкнутую группу, имеющую известную цель, но с весьма запутанным принципом членства и конкурентным отношением к ресурсам? С системой членства и взаимоотношений явно непрозрачной даже для ее участников. Семья. Но нынешний размах этих групп и покрытие онами федерального пространства превосходит возможности объединений семейного типа, понимаемых сколь угодно широко. И ведь никакие другие страны тут тоже не предоставят аналога, учитывая уникальность территориальных, сырьевых, исторических и совокупных нравов Российской Федерации.
Искать сходств и подобий просто не надо. Следует констатировать, что данная структура не похожа на что-либо известное.
Андрей Левкин поясняет эту свою мысль так.
Подобие и частичные схожести лишь затуманят картину, которая прекрасна. В мире появилась новая сущность. Но поскольку лица, составляющие эту новую сущность, сами не очень понимают, во что именно они вовлечены, то проще всего воспринимать ее просто как некоторую абстрактную структуру, не нагулявшую себе ясный облик и видовые признаки. Вот такая вакуоля, некая объемная форма с проницаемыми мембранами. Такое предположение допустимо, поскольку группы, о которых идет речь, питаются одним и тем же идеологией, православием, монетарной политикой, социальной ответственностью бизнеса, вертикалью власти и тому подобное.
Красота момента именно в том, что они сами не знают, кто они такие. Они только оттирают друг друга, толкаются, но продырявить конкуренты еще не могут, заключает Андрей Левкин, иронично отмечает, что такого еще не было. Не стоит ли за этой иронией ожидание катастроф, которые часто сопровождают жесткую борьбу за влияние между властными группировками, поинтересовался я у автора статьи. Оказывается, нет.
Непонятно, какие базовые элементы находятся в основе, соответственно, непонятно, вокруг каких вот базовых элементов может идти выбор. Ну, понятно, что партии эффективны, идеология крайне прагматична и расплывчата. Там есть какие-то линии напряжения, очевидно, но какие они, понять совершенно невозможно, при том, что есть ощущение, что сами действующие лица тоже не вполне понимают, с чем они завязаны. Скорее всего, в этом межом в том состоянии будет происходить что-то достаточно унылое, сводящееся, в общем-то, вполне к номенклатурным упражнениям во власти. Восхитительно любопытно будет по той причине, что глупости-то уже нарастают, но они будут превосходить уже все возможные ожидания на их счет.
Андрей Левкин, статья на сайте газета.ру «Лица неопределенной ориентации». Русский политический интернет, Андрей Шарогатский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4,5 тысяч человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Москве продолжается мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Основное внимание встречи уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. Сегодня председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил, что удовлетворен приговором Нурпаши Кулаевым. Он сказал, что в решении суда учтена позиция Совета Европы, выступающего против смертной казни. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. Разъяренная толпа накинулась на американских солдат. Они были вынуждены открыть ответный огонь. По некоторым данным, один из нападавших был убит.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует сегодня подписать соглашение с правительством России о строительстве в Калуге своего автосборочного завода. В заявлении Volkswagen говорится, что на первом этапе на заводе будет организована сборка автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Polo объемом до 20 тысяч единиц в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей. Соглашение с властями России о строительстве своего завода сегодня намерен подписать и американский концерн General Motors. Другие подробности проекта пока не разглашаются. Ранее в российской прессе сообщалось о том, что завод General Motors стоимостью $100 миллионов может быть построен в Санкт-Петербурге. На первом этапе на нем планируется выпуск автомобилей Chevrolet Aveo и Lacetti, а мощность предприятия составит примерно 25 тысяч автомобилей в год. Сейчас автомобили General Motors, Chevrolet, Hummer и Cadillac производятся компанией «Автоторг» в Калининградской области. Также в России работает совместное предприятие, созданное американским концерном и «АвтоВАЗом». Оно выпускает автомобили «Chevrolet Niva» и «Chevrolet Viva». Специалисты считают, что Volkswagen и General Motors продолжат политику других иностранных автомобильных компаний, уже имеющих или собирающихся открыть в России свои производства. С ними согласен и глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Все стремятся находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Федеральное агентство России по техническому регулированию разрабатывает проект введения налога на транспортные средства, который не отвечает нормам экологического стандарта Евро-2, сообщил руководитель агентства Григорий Элькин. Налог, по его словам, предлагается ввести в отношении автомобилей, как ввезенных в страну, так и произведенных на ее территории до вступления в силу технического регламента о переходе на стандарт Евро-2. Этот документ начал действовать в России 22 апреля 2006 года. Повышение пенсии в России в нынешнем и следующем годах позволит существенно сократить количество бедного населения с 17,5 миллионов человек в 2005 году до 3 миллионов к 2008, заявил сегодня представитель Министерства здравоохранения и социального развития Сергей Яблочкин. По планам, в течение 2 лет в результате повышения социальных пенсий прожиточный минимум российских пенсионеров увеличится с нынешних 2430 рублей до 3200 рублей в среднем, что позволит ему приблизиться к общему показателю прожиточного минимума в стране, говорит министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации, поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Большинство российских граждан предпочитают брать банковские кредиты только на покупку аудио, видеоаппаратуры и другой бытовой техники. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 43% респондентов, которые пользовались кредитами в последнее время, брали их на эти цели. В то же время на покупку автомобиля, компьютерной техники или недвижимости, например, кредиты оформляли лишь от 5 до 7% респондентов. Менее 1% участвовавших в опросе брали кредиты на покупку акций, облигаций и других ценных бумаг. Российские власти намерены пресекать импорт некачественного алкоголя не только из Грузии и Молдавии, но и из других стран, в частности Германии, Испании, Португалии и Франции. Как сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Геннадий Онищенко, за 2 месяца мероприятий по оздоровлению потребительского рынка страны, по неполным данным, из оборота было изъято более 6 миллионов декалитров спиртосодержащей продукции, ввезенной из Молдавии, и 1,5 миллиона декалитров продукции, произведенной в Грузии. Государственная компания «Российские железные дороги» начала 3-й основной этап структурного реформирования отрасли. Как сообщил президент РЖД Владимир Якунин, он подразумевает выделение структуры холдинга отдельных подразделений, занимающихся в частности ремонтом вагонов и локомотивов, а также контейнерными перевозками. Кроме того, на этом этапе в структуре РЖД будет образована дочерняя грузовая компания. Предыдущие решения, связанные с реформированием железнодорожной отрасли, по словам Владимира Якунина, касались пассажирских перевозок.
Мы внесли предложение относительно поэтапного реформирования пассажирского комплекса. И мне приятно сообщить, что это делается исключительно в интересах недопущения неожиданностей в области роста тарифов на пассажирские перевозки. И второе, мне представляется, что ключевым элементом третьего этапа реформирования будет реальное создание конкурентного рынка. Причем такого рынка, на котором компания ОАО РЖД будет способна к глобальной конкуренции со своими партнерами, в том числе и из-за рубежа.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки. На завтра 27.06. Евро сегодня стоит 34 рубля 55 копеек. Курс на вторник 34.50. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Голландии скоро будет спущен на воду гигантский Ноев ковчег, всего в два раза меньше библейского. Этот ковчег в одиночку строит религиозный предприниматель Йохан Хауберс. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Йохан Хауберс из местечка Брук-Оплангедайк воспринимает Библию дословно и не верит ни единому слову из дарвиновской теории эволюции. А еще 13 лет назад Хауберс видел сон, в котором ему открылась страшная картина. Как и провинившихся древних, современную Голландию поглотили морские волны. И только один человек, сам Хауберс, смог спастись, прихватив семью и каждой твари по паре. Проснувшись тогда, в 93-м, Хауберс твердо решил начать строить свой ковчег. Точную копию описанного в Ветхом Завете Ноевого, только в два раза меньше. Этот ковчег 70 метров в длину, 9,5 метров в ширину и почти 13 метров в высоту. Это максимальный размер, который позволяет плавание в нидерландских водах и прохождение через шлюзы. В интервью популярной телепрограмме «Твей ван Дах» Йохан сказал, что считает себя в чем-то похожим на Ноя. У меня тоже трое детей. Мы с женой живем в счастливом браке, и моя вера, равно как и вера Ноя, абсолютно. В этом смысле я мало чем от него отличаюсь, хотя, безусловно, он для меня герой, пример для подражания, и моя роль по сравнению с ним очень скромная. Это добавляет мне смирения. Моя жена меня поддерживает от всего сердца. Правда, она предпочла бы, чтобы я поехал в Эфиопию рыть колодцы с чистой водой. И я это раньше делал, или другие благотворительные проекты. Это ей больше по душе. Йохан улыбается в усы и по-детски радуется, обходя свою невероятных размеров игрушку. Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что Йохан живет в ожидании стихийного бедствия. Наоборот, голландский Ной убежден, что потопа не будет. Йохан Хауберс. Потопа больше никогда не будет. Каждый раз, когда я поднимаю глаза к небу, Бог говорит мне: «Вот тебе мое слово, мир никогда больше не окажется под водой». И он остается верен своему слову. И ковчег Йохан начал строить не от страха. Я строю ковчег, чтобы рассказать людям о Ное, рассказать о том, что есть Бог, который любит нас. Помимо того, Йохан собирается рассказать людям о том, что есть Рабобанк. Два года назад банк выдал Йохану ссуду размером 200 тысяч евро на строительство ковчега, потому что прежде всего Йохан голландец, а следовательно за любой его романтической и, казалось бы, блаженной идеей скрывается выгодный бизнес-план. Йохан Хауберс. Я взял ссуду, так что, можно сказать, пошел на серьезный риск. И банк также пошел на риск. Когда ковчег будет готов, я буду брать с ребенка 2 евро, а с взрослых по 3. На верхней палубе будет кафе, можно будет выпить кофе, а детям поиграть в бассейне из резиновых шаров. Отсюда будет хороший вид, простор. На нижней палубе планируется открыть что-то вроде тематического развлекательно-познавательного парка для детей. А что, говорит Йохан Хауберс, ведь Библия полна радости. Наступило утро, и Господь сказал Ною: «Возьми семью свою и войди в ковчег, ибо ты единственный праведник из всех людей на земле. Возьми с собой животных, каждого вида по паре». И появились в стойле ковчега овцы, козы, коровы. Для своего ковчега Хауберс с помощью электропилы повалил 1200 стволов. И теперь каждый день строит. Один. Правда, не без участия современных электроприборов, но все же один. Такой маленький на фоне своего внушительного творения. В сентябре этого года Йоханов ковчег уходит в свой первый рейс на Ваденские острова. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Нидерландах Софьей Корниенко, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о юбилее самой, наверное, известной и авторитетной в мире правозащитной организации «Международная амнистия». Ей сегодня исполнилось 45 лет, и руководство организации, ее активисты отмечают свой юбилей очередной кампанией в защиту прав человека. На этот раз в защиту свободы слова в интернете. Кроме того, мы, конечно, вернемся к последним новостям из Индонезии. Напомню, туда сейчас начинает поступать гуманитарная помощь для пострадавших от катастрофического землетрясения. И вас ждут два интересных репортажа наших корреспондентов о митинге против химического оружия, который прошел в Кировской области, и о первой книге о советском биологическом оружии.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает вере».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.